Всем доброе утро. Рад видеть, особенно тех, кто с городни приехал, что вы живы и пришли. Давайте сразу достанем Библии, прочитаем текст, который мы сегодня будем разбирать. Этот текст находится в послании к филиппийцам в 3 главе. Я подожду, доставайте. Третья глава со 2 стиха. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, то, что обрезание мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде закона непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я пощел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, не почитая себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по этому правилу жить. Достаточно большой отрывок. Я не претендую на то, что мы его сегодня разберем в полноте. Пару месяцев назад я столкнулся с этим отрывком особенным образом. Один брат ходил с Библией, что-то он его заинтриговал очень сильно. И с тех пор этот отрывок начал проповедовать моему сердцу. И начал производить определенные вещи в моем сердце, начал менять кое-что. Это очень и очень глубокий отрывок. Это такая проповедь Павла, которая, в принципе, она как концентрат христианства, то, как он видит христианство, то, каким он целям стремится. И Павел говорил, чтобы мы подражали ему, как он подражает Христу. Много раз такое сказано. Мы точно не сможем понять и извлечь отсюда все, потому что глубина просто нереальная. Но пусть Бог нам поможет, насколько возможно, соприкоснуться, потому что отрывок действительно удивительный. И Слово Божие живое, оно действует, оно действительно способно менять сердца наши. В конце этого отрывка, который мы зачитали, он находится посреди послания, видно, что Павел предстает перед нами как человек целеустремленный очень. Когда сказано «стремиться», это человек, который как спринтер, он бежит к какой-то цели вышнего звания. Когда мы будем рассматривать этот отрывок, наша цель – прийти к пониманию, к какой же цели стремился Павел и каким образом. Мы постараемся как по ступенькам дойти до этого, до этих ответов. Начнем со 2 стиха. Павел говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Три раза он говорит беречься определенного типа людей. Дает три характеристики – псы, злые делатели, обрезания. Мы знаем, что в начале становления церкви она очень-очень сильно в каком-то смысле преследовалась иудаизмом. Особенно фарисеями. Люди, которые отстаивали закон Моисеев, но которые, по сути, они исказили до неузнаваемости. И вот эти люди, они обращались к язычникам, говоря: вы псы, как собака. Они считали, что вот они достойные, праведные, действительно угодные Богу люди. И Павел обращается таким людям их же словами. Он как бы обращает их слова против них. И говорит, берегитесь вот таких псов. Когда мы читаем Нагорную проповедь Иисуса, то мы можем проследить, что она очень сильно стоит на противопоставлении тому учению, которое тогда было. Учению фарисеев и книжников о праведности, о пути спасения. И в конце своей Нагорной проповеди Иисус говорит то же самое. Берегитесь лжепророков. Он там учит, есть тесные врата, есть широкие врата, есть узкий путь, ведущий в жизнь, есть широкий путь, ведущий в погибель. Он говорит, берегитесь лжепророков, берегитесь таких людей, потому что они показывают путь, говоря, что там рай, на самом деле это широкий путь, ведущий в погибель. Чему эти люди учат? Они учат обрезанию. Они учат какой-то внешней форме религии. Обрезание – это был обряд, который был дан евреям, чтобы как признак отделения их для Бога. Он дал был еще Аврааму до закона. Эти люди учили, они даже готовы были признавать, многие из них, что Христос, да, это хорошо, но плюс обрежьтесь, исполняйте закон. И когда Павел писал послание Галатам, одно из самых-самых таких серьезных, жестких посланий, он говорит, вы несмысленные. Кто прельстил вас не покоряться истине? В самом начале этого послания он говорит, если вам кто-то проповедует иное Евангелие, да будет проклят. Очень радикальная, жесткая позиция Павла и Христа, и всего Писания в отношении людей, которые проповедовали учение, покушающееся на самый центр Евангелия. А именно на то, что спасение дается чисто искуплением во Христе Иисусе по благодати. Никаких дел человеческих, строго деяния Божьи. Очень радикально. Вряд ли, когда вы ходите по улицам, за вами бегают фарисеи и говорят вам, брежьтесь, не спасетесь, правильно? Я не знаю, может быть, бывало. Я помню, мы когда еще собирались в Доме профсоюзов, за мной бегал один парень, реально бегал. Я в церкви, и он меня вытаскивает и говорит, идем, я тебя крещу, и это все, ибо ты не спасешься. Вот я должен тебя крестить, чтобы ты спас. Что-то похожее. Много такого есть. В принципе, все системы построены на системе дел, на системе достижений. Евангелие тем и отличается, христианство отличается тем, что абсолютно не зависит от деяния человека в своей отправной точке. Мы живем в стране, я сейчас скажу об достаточно остром угле, который в последнее время пытаются обойти или как-то мудрствовать по этому поводу. Мы живем в стране, которая в большей части своей православная. Это наша национальная религия. Если людей спрашивать, в большинстве своем они себя считают сопричастными именно к православию. Далеко не все понимают, что это. Я не так давно, мне выпала такая честь пообщаться с тремя людьми. Они учатся в Михайловской семинарии. Это три богослова-теолога. На последнем курсе, которые вот сейчас выходят, становятся священниками и будут учить народ. Они мне когда сказали, вот мы теологи, замечательно. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, как человек спасается? Они мне изъясняли эту сложную систему спасения. Но в конце концов, то, что я услышал, это система спасения дел в той или иной форме. Я не так давно пообщался с одним батюшкой православным. Я хотел услышать, я надеялся услышать, что это будет доктрина спасения по благодати, но я услышал опять спасение по делам, стяжание благодати, накопление через таинств, милость и тому подобное. Я знаю, что некоторые люди мне говорили, Андрей, ты просто не имеешь объективной оценки, ты не вник в теологию православную. Но извините, что нужно иметь 7 пядей во лбу, когда истина о спасении по благодати в Писании изложена очень просто, простым людям. И когда я разговариваю с людьми, они не могут изложить ее. Я не говорю о том, что мы как-то должны относиться неправильно. Это можно встретить и в протестантизме, где угодно. Я просто привел пример православия, потому что это среда, в которой мы живем. Для меня есть один тестовый вопрос. Как правильно относиться к этому явлению? Мне вот одно интересно. Если бы Христос оказался сейчас здесь, в это время, каким образом Он бы реагировал на религиозную систему, в которой мы живем.
Я думаю, ответ на этот вопрос должен поставить вам понимание, как вам реагировать. Я сомневаюсь, что он бы промолчал и сказал: нормально, мы все братья и сестры. Когда мы говорим многим людям, которые говорят: я православный, замечательно, мы братья и сестры, мы говорим: мир, мир, там, где мира нет. Решать каждому, но я думаю, что этим людям просто нужно нести Евангелие спасения, будь то батюшка или кто другой, если он не понимает самой сути. Ему нужно Евангелие спасения, он в ад идет. Дальше Павел говорит, что настоящее обрезание — это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Настоящее обрезание – это мы, это Божий народ, который отделен не физическим каким-то явлением. Этот Дух Святой произвел наши сердца, написано, что у нас сердце обрезано. Дух Святой обрезал наше сердце, возродил нас. И мы стали людьми, которые служат от сердца и хвалятся Иисусом Христом. Вот это слово «хвалящийся» подразумевает служение с великой радостью. Павел противопоставляет этим учителям, этим людям, которые пытаются обрезать, пытаются делами достигать Бога, истинных христиан, которые Богу служат с великой радостью, как ответ на благодарность того, что Бог нас спас. И это возможно только благодаря Иисусу Христу. После этого Павел говорит, он перечисляет все свои заслуги как человека. Он о себе говорит, что он из колена, он из рода Израилева, вениаминного колена, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде закона непорочный. По учению, которое доносили эти люди, по учению дел, Павел был идеальный человек. Никто из нас претендовать даже рядом на это не может. Он был просто идеальный. Но потом, что он говорит? Что было для меня преимуществом, то ради Христа я пошел читой. Это использованы финансовые термины, они мне не очень нравятся. То, что было преимуществом, то есть прибылью, стало для меня убытком. Да и все, что посчитаю убытком, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Дальше он говорит еще радикальней. Для него я от всего отказался и все посчитаю за ссор. Мягкая форма слова ссор – это мусор. Можно и посерьезнее подобрать. Что произошло с этим человеком? Он так просто начал говорить. С Павлом это перемена. Когда он начал все посчитать просто за мусор, в сравнении с познанием Иисуса Христа, произошла в один момент. Его жизнь перевернулась, как песочные часы. Давайте прочитаем это место, когда все в жизни Павла поменялось, когда его мировоззрение поменялось. Этот отрывок содержится в Деяниях, когда Павел, будучи таким человеком, гонителем церкви, сказано: «Савл же», то есть Павел, еще дыша угрозами убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск с синагогам, чтобы кто найдет последующих всему учению, то есть учению Иисуса Христа, и мужчин и женщин связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город». После этого момента старого Павла больше не было. Его больше никто не знал. После момента он начал говорить: «Все посчитаю за ссор». С Павлом произошла одна вещь. Он увидел славу Иисуса Христа. Написано, что слава с небес его ослепила. Я не сомневаюсь, что многие его, наверное, пытались отговорить, родители и друзья, говорят: «Что ты делаешь? Как ты можешь отказываться от своей карьеры? Ты ж... У тебя такое будущее. Тебя там зазомбировали в этой секте». Что-то похожее с нами происходит. Когда мы действительно увидим Христа, и наша жизнь просто меняется, мы начинаем кричать: «Все мусор. Только этого я хочу. Но Павла уже вернуть нельзя было. Потому что он влюбился по уши вечной любовью. Он нашел ту жемчужину, ради которой все продал, как написано. Павел говорит, что он от всего отказался, все почитает за мусор. Ради чего? Ради познания Иисуса Христа. Слово «познание», которое очень часто используется в Писании, оно передает значение личного знания, очень близкого знания того, кто... Это личное знание того, это отображает всю гармонию чувств, какие могут быть между людьми, которые любят друг друга. В христианстве есть очень и очень опасное явление. Когда христиане поклоняются не живому Иисусу Христу, они поклоняются христианской системе. Они поклоняются служению, они поклоняются знанию, они поклоняются общению. Они поклоняются правильной христианской жизни. Но Христос в этой системе, он некий атрибут неодушевленный. Они очень много правильно говорят. Но Христа живого они не знают. Я хочу прочитать вам один текст, который я читаю, он меня всегда пугает и всегда заставляет анализировать себя. Этот текст находится в Матфея, в конце Нагорной проповеди. 7 глава, с 22 стиха. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Многие скажут мне в тот день, что за день, это день суда, когда люди будут отчитываться перед Христом. Они скажут: Господи, Господи, очень правильно. Потому что действительно Иисус Христос Господь. Они правильно исповедуют Его. Далее они перечисляют какие-то дела свои христианские. Что удивительно, что это происходит в день суда. Эти люди настолько обмануты, что они убеждены в день суда в своей правоте, что они истинные христиане. Вот они стоят перед Христом и говорят: как может быть, мы же верующие. Ты же Господь наш, мы же ради Твое имя все делали. И корень о том, о чем корень их проблемы, Христос озвучивает так: тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Слово «не знал» то же самое. Я не имел с вами близкого отношения. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Без Христа, написано, никто ничего делать не может, никакого добра. Удивительный и пугающий текст. Многие люди пытаются всячески фальсифицировать такое ощущение близости с Богом. Какими-то мистическими переживаниями или трансовыми, эмоциональными. Но вся жизнь этих людей является промахом. Они промазали. Они всю жизнь посвятили христианству, но все это мимо, это очень страшно. Проблема в том, что они не знали Бога. И здесь не стоит вопрос деноминаций. Чтобы ответить на вопрос, спасен ли я человек, я должен ответить на вопрос, знаю ли я Господа лично. Это вообще очень... хороший вопрос, который мы можем проецировать к своему сердцу. Мы, даже дети Божьи, спасенные, все мы боремся и с самоправедностью, и с многими элементами законничества, и со всякой такой мертвой религией. Я вам один пример предложу, как можно это спроецировать. Подумайте, когда вы боретесь с грехом, между чем вы боретесь? Между Христом и грехом или законом и грехом? Когда у вас есть искушение согрешить, вы думаете о верности Христу? Написано, что мы есть невеста Христа, каждый из нас обручен единому мужу. Или вы думаете, что нет, это неправильно, я этого делать не буду. Видя перед собой заповедь, это зло, это плохо. Когда мы боремся с искушением согрешить, и мы отставим нашу верность того, кого мы любим, и мы просим его помощи, написано, Он дает благовременной помощи, благодать для благовременной помощи, Он помогает, это и есть жизнь по вере. Верность – это элемент библейской веры, верность личности. Если мы боремся за верность, то мы просим у него силы. Это жизнь по вере, мы живем его силами. Если мы боремся с искушениями, и у нас нет мысли о верности Христу, то мы проецируем этот грех на закон. И начинаем бороться в контексте закона. В 7 главе Римлян написано, что грех усиливается, когда заповедь его освящает. Павел говорит, я бы и не понял пожелания, если бы грех сказал не пожелай. Грех был мертв, он говорит, но когда пришла заповедь, он ожил, он восстал. Он начал бунтовать, он обрел огромную силу. Когда мы боремся с грехом, если мы не боремся за верность Иисусу Христу, личности, и не боремся и не просим Его сил, мы обречены на падение. У нас нет сил, закон не даст сил. Если вы сможете справляться с грехами своими силами, ну максимум, до чего вы дойдете, это до фарисейского уровня, и скажете, как Павел, я непорочный, по закону это не поможет. В конце концов, человек такой сгорает, и в конце концов он в ад идет. Это если брать в абсолют. Все мы боремся с таким искушением. Забывать Христа. Спросите себя, скучаете ли вы за Христом? Вообще знакомо вам скучать за Христом? Я когда себя спрашиваю, мне так беспокойно становится. Думаете о нем, радуетесь о нем? Почитаете ли все за мусор? Есть ли что-то в вашей жизни ценнее, чем он? Евреям сказано, чтобы мы непрестанно взирали на Иисуса Христа, чтобы пройти поприще эту нашу жизнь, чтобы победить всякий грех, чтобы пробежать. Если слава Иисуса Христа не сияет для вас больше, чем прелести этого мира, которые завернуты в сверкающие упаковки, вы никогда не сможете сказать вместе с Павлом «все почитаю за мусор». Для этого нужен весомый аргумент, это просто будет библейский шаблон. Мы часто говорим, да, Иисус Христос больше всего, лучше всего, но в хопе грех светит сильнее, или ценность какого-то мира, она ярче. Если мы не имеем опыта, не имеем опыта познания, знаете, как написано в Писании, что вкусите, как благ Господь. И увидите. Если мы не имеем опыта наслаждения Богом, что бы мы ни говорили, когда будет у нас стоять на одной ладони Христос, на другой ценность этого мира, если мы даже не выберем это физически, сердцем мы это выберем. Потому что не ощутив опыта познания наслаждения Богом, не имея опыта общения и получения радости от Него, соприкосновения с Его святостью, которая возносит нашу душу, мы просто, для нас это пустое. А грех, он да, он реально действует. Он реально дает что-то, это факт. Потом он, как яд, конечно, убивает много раз. Особенно если человек возрожденный, вы обязаны мучиться от греха. Человек, который вкусил, как благ Господь, он будет сражаться за свое счастье. Когда ему грех будет предлагать удовольствие или мир этот, ему будет с чем сравнить. Вопрос, есть ли у вас с чем сравнивать? Если вы не вкусили, насколько Бог прекрасен, это на уровне чувств, Дух Святой дает плоды радости, любви, мира, неземного, то вы будете это выбирать? Или будете жить в унынии, что тоже не угодно Богу, как бы отказывая себя в том, что действительно стоит? Поэтому, чтобы нам вместе с Павлом воскликнуть, все почитаю за мусор в сравнении с познанием Христа. Нам нужно Христа знать. Нам нужно научиться наслаждаться им. Нам нужно переживать трепет нашей души, когда мы созерцаем Его величие, потому что наша душа жаждет этого. Кто-то скажет, но я же не был как Павел, я не шел, он меня не осветил. Бог нам дал Духа Святого. Написано, как мы им взываем Папочка. Он наполнил наше сердце любовью. У нас есть Слово, через которое Дух Святой дает нам способность созерцать Христа, наслаждаться им. Христиане, которые живут вдали от Слова, они очень несчастные. Они очень страдают. Только живые христиане могут от всего сердца воскликнуть вместе с Павлом, все почитая за ссор в сравнении с познанием Иисуса Христа. Итак, Павел говорит, что он видит Христа как наивысшую ценность, что нет ничего достойного Его. Ничто не может сравниться с Ним. Дальше он говорит, что чтобы Его познать, ему нужно найтись в Нем с верой, которая через с праведностью, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Мы входим на этот путь, на эту дорогу познания Иисуса Христа, только имея праведность от Бога. Только через веру. Люди, когда пытаются достигать своими делами Бога, или правильно, они пару вещей не понимают. Они не понимают греховность греха. Они понимают весь ужас греха, глубину, силу греха, свое рабство. И не понимают они это по причине того, что они не видят святости Бога. Человек, который хоть чуть-чуть понял, насколько Бог свят, а Бог ставит перед нами стандарт своей святости, он скажет, погиб я. О каких достижениях Божьи может идти речь, если мне нужно иметь вот этот стандарт святости, который имеет Бог? Нет речи об этом. Это просто слепой человек пытается достигать что-то делами. Всякий, кто хоть чуть-чуть понял, святость Бога не будет этого делать. Он будет вопрошать, Господи, помилуй, спаси меня, как мытарь. И Бог дарует нам. Он дарует совершенную праведность Христа, которая нас облекает, через веру мы ее получаем, и мы входим в присутствие Божье. И мы способны познавать Бога. Это отправная точка. В 10 стихе Павел говорит, он много рассказал, что я все почитаю, что ради Христа, ради превосходства познания Его. Я хочу знать Его лично. Он и есть моя цель, Он и есть моя драгоценность. В 10 стихе он описывает, как практически выглядит познание Иисуса Христа. Это не просто фраза, вот я познаю Бога, вот так сижу и познаю. Он описывает в нескольких категориях. Он говорит, чтобы познать Его, первое говорит, и силу воскресения Его. Давайте прочитаем текст, который усиливает и расширяет понимание, что имеет в виду Павел под силой воскресения Его. Он находится в Ефесянам, в первой главе. Мы его разбирали, Коля проповедует на послании Ефесянам. Мы очень подробно достаточно разбирали этот текст. С 15 стиха, 1 глава. Павел говорит, поэтому и я. Он перед этим рассказывает Ефесянам, сколько у них есть богатства во Христе, какие неблагословенные люди. Он дальше им дает наставление и молится за них. И говорит, поэтому я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса, это верующие люди, о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. И за что молюсь? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества и в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную себя на небесах, и дальше написано превыше всего. Чтобы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. То есть здесь Павел молится за верующих и просит за то же, что он хочет сам познать. Он говорит, я хочу познать силу воскресения Его. Я молюсь, чтобы вы познавали эту силу, которая воскресила Христа. Очень непростая истина для понимания. На самом деле очень непростая, потому что когда наш разум сталкивается с чем-то очень великим, он просто не способен это объять. Во второй главе Ефесянам дальше сказано, что эта сила, она уже имеет у нас здесь, она уже произвела нас, когда возродила нас. Во Христе мы стали новые творения. Эта сила нас подняла из праха, она подняла нас из сцены мертвости из-за грехов. Она нас возродила. Это сила, которая победила смерть и все царство тьмы с его бесами и сатаной. Я хочу еще один текст прочитать по этому поводу. Он находится в Колоссянам. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. И в конце сказано, отняв силу начальств и властей, и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Какое-то грандиозное событие произошло. Когда эта сила воскресила Христа, это была победа над тьмой. Мы только можем догадываться, насколько все это серьезно. Христос восторжествовал над всем, Он получил всякую власть и на небе, и на земле. И Он хочет, чтобы эта сила, чтобы эта власть проявлялась в жизни Его детей, в жизни верующих. И Павел очень сильно хотел познать эту силу, он хотел познать, как же она проявляется в жизни практически. Тут написано «верую в силу Бога». Эта сила проявляется в жизни нашей, когда мы верим. Когда мы доверяем Богу. Мы можем в Библии много имеем примера, облако свидетелей сказано. Люди веры. Люди, которые доверили свою жизнь Богу, они, их жизнь была просто наполнена чудесами и силой Божьей. Будь то Давид, Авраам, сам Павел. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, а то, что живу во плоти, живу верой в Сына Божия. Не от того ли жизнь нас, многих христиан, настолько слаба, что нам сложно доверять нашу жизнь Богу? Мы все очень сильно поражены страхом, у нас есть много борьбы с этим. И когда Бог говорит нам, доверься мне, нам очень страшно становится. Нам намного легче довериться проверенным методам. К сожалению, мы очень часто спасаем себя сами, строим жизнь свою сами. Тем, что можно проверить, пощупать, то, что уже дает хоть какую-то гарантию. Проблема в том, что мы не верим в силу Божью. Иначе наши молитвы изменились бы. Мы бы очень много молились, по факту. Мы много говорим, что Бог всемогущий, но это слова. Когда человек верит, он живет так, что его Бог всемогущий. Удивительно, мы на группе последние 9 месяцев изучаем Евангелие от Матфея. И одно из наблюдений, которое такое, как для меня, чуть открытие. Когда Иисус Христос исцелял людей, Он нередко им задавал вопрос. Говоришь, веришь ли ты, что я могу это сделать? Веришь ли ты, что у меня есть для этого силы? Человек говорит, да, верю, и Бог исцелял. Не вопрос в том, что человек проецировал свою веру, свое исцеление. Нет. Бог мог и не исцелить, это вопрос Его воли. Но то, что просил Христос у этих людей, Он говорит, исповедуйте, что вы верите в Мое всемогущество, что вы верите, что Я силен это сделать. Именно это удивило Его вере сотника. Это Он поставил в упрек ученикам, когда начался шторм, а с ними, Он был с ними в лодке и спокойно спал, и они проявили неверие. Говорит, что вы маловерные, с вами же Я, имеющий власть такую. Он успокоил бурю. Важнейший элемент веры – это верим ли мы в то, что Бог всемогущий. Итак, познавать силу воскресения Христа – это познавать величие Божье, практически доверяя свою жизнь под руководство Его Слова, что нам очень часто трудно делать. Я вспоминаю моменты своей жизни, когда, ну, мне кажется, вот этот шаг я сделаю, я просто сгорю. А Бог говорит, делай. И сгоришь. И сгорел, но вышел как золото. Чем меньше мы знаем Бога всемогущего, тем сложнее нам доверять Его силе. Практически это проявляется во всех сферах нашей жизни. Я найду несколько примеров. Когда мы боремся с грехом и говорим, это просто невозможно устоять. Это неверие и лукавство. Потому что Бог сильнее. Когда мы переживаем одиночество или еще какую боль, мы не бежим к Богу, не веря, что Он силен утешить нас. Поэтому нередко прибегаем к заменителям, к ложным греховным утешителям, тем самым показывая, что мы больше верим в силу греха давать наслаждение, которое по сути яд, чем в силу Божьего наслаждения, утешения, которое один есть источник жизни и истинного наслаждения. По этому поводу пророк Иеремия говорит, «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса, и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, высекли все водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Когда у нас проблемы с работой, мы впадаем в отчаяние, не веря, что Отец, сущий на небесах, силен позаботиться о своем любимом ребенке, хотя Он это обещал. Мы просто не верим. Мы боимся рассказывать Евангелие людям, потому что страх перед людьми в нашем представлении больше Бога. Часто люди у нас больше, чем Бог. Мы будем все говорить им об этом всемогущем Боге. Мы угождаем себе и своим похотям, не покоряясь Богу, потому что Он не настолько велик в наших глазах, и мы просто не боимся Его настолько, чтобы просто бежать от греха. Это тоже правда. Я часто молюсь: Боже, дай мне страх перед Тобой. Почему я Тебя не боюсь? Проблема в том, что я Тебя не вижу. Никто, кто увидел Бога в Его величии, не остался на ногах стоять. Даже дышать не смог. Все упали. Не дыша. Слава Богу, что Он подымал очень мягко и нежно. В этом тоже величие Бога. У нас есть два пути. Один – это довериться всемогуществу Бога, который безмерно любит нас, или же жить, доверяя самому себе, своему разуму, проверенным методом, тоже можно пощупать. Первый путь ведет к жизни с избытком, к жизни, в которой проявляется сила Божья, к чудесной жизни, удивительной жизни. Действительно, сильной христианской жизни, такой победоносной, экстремальной, можно сказать. Второй путь ведет к очень слабой жизни, настолько слабой, насколько у вас хватит сил. Итак, первый элемент познания Иисуса Христа. Павел говорит: я хочу познавать силу, которая его воскресила, которая действует в нас, которая нас возродила. Я хочу познавать эту силу. Второе, то, что он здесь говорит, меня пугает куда больше. Хочу познавать участие в страданиях его, сообразуя смерти его. Интересно, что он вначале говорит про силу, про познание этой силы, силу, которая воскресила, а потом он говорит про участие в страданиях и смерть. По логике вещей, Христос вначале страдал, потом умер, потом воскрес. Но у нас еще другая логика, потому что нам нужна сила сверху, сила свыше, чтобы пройти этот путь страданий, какой кому уготован. Мы не можем не делать ничего, никаких подвигов, если мы не получим силу свыше, если мы не облечемся в Божью силу. Поэтому вначале стоит вопрос познания Божьей силы, чтобы она наполнила нас. После этого речь идет о каких-то шагах веры. Мне хочется спросить Павла, если честно. Зачем тебе вот это вдруг, Павел, захотелось? Участвовать в страданиях Христа, да еще сообразоваться смерть Его. Просто серьезно, ужасная смерть. Но какой нормальный человек, скажите мне, хочет страдать? Там пальчик раним, уже неприятно. А тут участие в страданиях Христа, и Павел еще хочет умереть смертью подобной той, которой умер Христос. Ну, одно, Павел, ты ненормальный. Ты еще говоришь, чтобы мы тебе подражали? Странная, ну, сумасшедшая чуть вещь, если так вот вникнуть. Вопрос стоит цены. Христос не умирал и не шел на крест ради самого креста или ради самой смерти. Евреям, если точнее перевести 2 стих 12 главы, сказано, что Он пошел на крест ради предлежащей Ему радости. Христос, когда шел на крест, Он уже предчувствовал ту радость, которую Он получит в небесах. Когда Он увидит, как сказано, что Он будет очень доволен подвигом души своей, видя, сколько людей пришло ко спасению. Это будет для Него огромная радость. Куча братьев и сестер, спасенных им. Цель Христа была прославить Бога. Кроме этого, Христос знал, что Отец Его вознесет и даст Ему славу и имя выше всякого имени. Филиппийцам написано во 2 главе, сказано, что Он, будучи образом Божьим, то есть Христос, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил, унизил себя самого, приняв образ раба. То есть Иисус Христос знал, что Он Бог, но Он унизил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому, по этой причине, и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. В каком-то смысле Иисус Христос показал путь к совершенству. Много сейчас есть учения о том, как достигнуть совершенства, все они ложные. Иисус Христос показал очень такой пугающий вариант. Это путь страданий, смерть крестная, и потом по этой причине Бог возносит. В одном месте сказано, что Иисус достиг совершенства путем страданий. Как Бог, Он был всегда совершенно, как человек Он достигал, и пик этого совершенства был, когда Он принял смертную крест, крестную смерть. Он прошел этот путь. Его совершенство стало очевидным, оно достигло пика. И когда Павел, заметьте, когда он говорит о познании Иисуса Христа, он отождествляет себя с жизнью Иисуса Христа. Он говорит, что для меня познание Иисуса Христа – это жить как Он, это подражать Ему в Его жизни. Это и есть путь совершенства для меня, ведущий в славу. Павел поставил перед собой цель, максимальную планку. Он хотел выжать максимум. Он говорит, стремлюсь к вышнему званию во Христе Иисусе. Очевидно из этого текста, что максимальная награда для Павла – это сам Иисус Христос. Говорит, потому что я все посчитаю за мусор в сравнении с Ним. Есть еще много-много разных почестей, которые обещаны христианам в виде наград, и которые они могут каким-то образом достигнуть, или которые им уже так даны. Но наивысшая цель именно это. Сам Иисус Христос. Павел кричал, что для меня жизнь Христоса – смерть приобретения. По сути, на земле Павла держало только то, что он мог быть полезным Иисусу Христу в деле его благовествования и в созидании его церкви. Забери у Павла это, завтра ему, как один брат сказал, нечего больше делать. Он хочет умереть сразу же. Теперь для меня вот вопрос. Как вот это все соотносится к нашей жизни? Мы не Павлы, очевидно. Павел получил то, о чем он мечтал. Есть глава, где описано. 3 раза по 39 ударов палками. Хорошо получил Павел. 3 дня он где-то лежал на дне морском. Везде его преследовали, везде его били, плевали, камнями побили, думали, умер. В конце концов ему отрезали голову. Несомненно, он получил ту славу, о которой мечтал. Близости с Богом и все, что к этому можно дополнить, мы не знаем. Меня лично за веру еще никто не бил. Я не знаю, как вас. Почему-то меня никто не бил. Может, я неправильно живу? Писание дает много текстов, я зачитаю только некоторые из них, которые обещают христианам страдания. Просто некоторые. Многими скорбями вам надлежит войти в Царство Небесное. Тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь. Узкий путь – это слово стенос, постоянное давление, постоянный напряг. Ученик не больше учителя своего, меня гнали и вас будут гнать. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Мы сейчас живем в такой стране, слава Богу, когда очень трудно ощутить реальность действия таких обетований. У нас очень, очень свободно мы можем веру нашу исповедовать. Если посмотреть на историю христианства, то эти стихи, они имеют место, они сбылись в тысячи раз. Многие христиане погибли мучительной смертью за веру и за Евангелие. И сейчас эти стихи актуальны. Мы знаем, что в Турции не так давно убили жестоко очень миссионеров. В Индии достаточно опасное дело быть миссионером. Я не говорю про Северную Корею, про Афганистан и про многие другие страны. Есть окно такое 10-40, где там 2/3 населения Земли, которые достаточно агрессивно ведут себя по отношению к Богу библейскому. Мы же живем в чуть другой обстановке сейчас. Писание нигде не говорит нам искать на свою голову каких-то страданий, чтобы вы не подумали. Вот обещание не сбывается, пошел я найду. Нет. Наоборот, Бог говорит, чтобы мы молились о властях, чтобы жили в мире и спокойно. И максимально, насколько возможно, имели мир со всеми. Насколько возможно. При этом Павел говорит, что всякий, кто хочет жить благочестиво, будет гоним. Даже в условиях нынешней жизни у нас в Украине отчасти эти стихи, эти обещания, они должны сбываться. Если человек христианин будет твердо держаться принципов благочестия, живя здесь сейчас в Украине, проблем у него поприбавится. Я вот недавно услышал, как один брат, любимый мной брат, ну так очень без стеснения мне сказал, представляешь, говорит, полтинник дал гаишник, он меня отпустил, так бы 500 гривен заплатил. Или есть много вопросов в бизнесе, подводных разных течений, когда христиане, бизнесмены живут по законам мира этого, живя под девизом «цель оправдывает средства». Я ж для Бога, вот методы не библейские. Ну а как же по-другому? И действительно, система настолько прогнившая. Но правда в том, очевидно, что Бог требует от нас верности в самом мелком, в самых мельчайших вещах. Он требует от нас благочестия в этих вещах. И это, скорее всего, будет вести к определенным лишениям. Еще один момент. Я был обличаем в этом не раз. И это реальная картина, когда человек христианин, и на работе никто не знает, что он христианин. Даже подумать не могут, что он христианин. Его даже жизнь особо об этом не говорит. Это достаточно такая пугающая вещь. Почему так происходит? У человека есть внутри страх, да? И это понятно. Страх отвержения. Мы боимся свидетельствовать о вере. Это еще понятный страх. Он перебарывается, в принципе, когда мы осознаем величие Бога. И он перебарывается любовью к этим людям. Когда мы понимаем, что этот человек идет в ад. Написано, любовь побеждает страх, она изгоняет страх. Когда мы понимаем, что этот человек идет в ад. Реально представляем, что он идет в ад. Я буду ему благовествовать. Буду побеждать этот страх. Есть другое явление. Есть такое явление, как стыд, когда мы стыдимся Христа. Когда мы начинаем подыгрывать эту миру, этим шуткам, потому что кто-то тебе скажет там, ты что, не спишь с девушками до брака? Ты ж ну, недоделанный чуть-чуть или как? И хочется как бы спрятаться от этих вещей. Иногда не хочется настолько принципиально стоять за эти вещи, потому что мной мир просто будет с нас смеяться. Насчет стыда этого явления, конечно, оно заслуживает куда большего порицания. Сам Христос говорит, кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь перед ангелами и перед Отцом моим небесным. Это очень серьезно. Это очень пугающе. Я хотел бы выделить несколько моментов, возможно, три. Три момента. Как мы можем познавать Христа, подражая участию в Его страданиях, мы, реально живя в Украине, здесь. Нам не нужно искать страданий. Вопрос в том, убегаем ли мы от тех страданий, которые Бог нам посылает в жизнь. Нам нужно просто придерживаться определенной дороги, которую Бог нам проложил. Первый момент, который бы я хотел отметить. Нам нужно подражать Христу в Его праведности, в том, как Он праведно жил в этом мире. Его праведная жизнь была как прожектор, который осветил сердца. И в Иоанна, в 3 главе сказано, в Евангелии от Иоанна, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Этот свет, этот есть Иисус Христос. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть, по сути, сказано, что Иисус Христос пришел, истинная праведность пришла. Раньше ходили фарисеи праведные. Это было представление о праведности. На самом деле Иисус говорит, вы гробы окрашены, внутри полны гнилых костей. Представления не имеете о праведности. Вот приходит истинный свет. И когда люди просто соприкасались с жизнью этого человека, его праведность, она просто светила в их сердца, обличала. Они видели, что дела их злы, что с этим делать. Человек остановился выбор, люди часто выбирали не отрекаться от этого зла, не преклоняться, убить его. Или в своем сердце, или распяли. Это был невыносимый свет. Когда мы следуем примеру Христа, наша жизнь кому-то тоже может резать глаза. Слабенько или сильно. Хочу прочитать отрывок, который очень четко об этом говорит. Он находится в 1 Петра во 2 главе, 19 стиха. «Потому что это угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Потому что что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Дальше он говорит, вы к этому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Итак, познавать Христа через участие в его страданиях, это идти путем праведности, которым шел он. Если нужно, если будет угодно Богу, мы пострадаем от этого. Но блаженство будет куда больше, которое мы испытаем за верность Христу. Сам Христос говорит: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Счастливые такие люди, которые будут страдать за свою праведную жизнь. Еще один элемент, который бы я хотел отметить. Иисус Христос страдал за то, что Он нес Евангелие Царства. Кровь Нового Завета. Кровь Христа. Он очень много за это пострадал, и Он сразу же сказал своим ученикам, 12, говорит: идите, проповедуйте Евангелие Царства. Иисус проповедовал везде Евангелие, где мог. В синагогах, на площадях, в городах, везде. Это была одна из целей Его, главных миссий. Он оставил это великое поручение и нам. Если мы посмотрим на Павла, он говорит: горе мне, если я не благовест. Он посвятил свою жизнь благовестию, за что очень сильно пострадал. Я прочитаю текст Марка, 8 глава, 34-35 стих. Вот Иисус подозвал народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мною. Потому что кто хочет душу свою сберечь, жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелие, тот сбережет ее. Христос и Евангелие. Сказано, что мы должны полагать душу свою за Евангелие. Интересно, что когда человек берет крест, я вот даже про себя думал, я как-то забыл, что в принципе я же там несу крест на Голгофу. Куда мы его несем? Ни в никуда. Всякий, кто сдал крест, он должен приготовиться, он должен быть готов, что впереди его может быть ждать Голгофа. Я не знаю, какая она будет, как Богу угодно, естественная смерть, неестественная, неизвестно, болезнь, что случится. Главное, чтобы мы верно несли это перед Богом. Я думаю, что нам стоит очень серьезно переоценить свое отношение к Евангелию, ценность Евангелия и к нашему личному участию в деле распространения Евангелия. Не знаю, может, я ошибаюсь, но наблюдается такая картина, когда многие церкви умудряются себя убедить, что Евангелие и распространение Евангелия – это прерогатива или дело только отдельных евангелистов, одаренных людей. Я так в Писании не вижу. Честно говоря, я вижу в Писании, что это одна из самых основных ответственностей каждого христианина. Когда христианин не живет Евангелием, его духовная жизнь очень сильно страдает. Когда церковь не живет основным из главных приоритетов распространения Евангелия, я не думаю, что это очень здоровая церковь. По-моему, очень много каких-то мудростей появилось в этой сфере. Я думаю, что одно из предназначений того, что существует церковь, это именно спасение погибающих. Сказано, что Христос не придет, пока Евангелие не распространится по всей земле. И дело Он поручил это нам. В каком-то смысле, распространяя Евангелие, мы можем приближать приход Иисуса Христа. Это в каком-то смысле. Жатвы много, а работников мало, сказал Христос. Это до сих пор актуально. Я думаю, что проблема все же та же. Что мы просто уступаем своей внутренней борьбе, это страхом. Мы аргументируем в своей жизни позицию пассивную к распространению Евангелия тем, что просто сдаемся в угоду своим слабостям. Бог милостив, но жизнь наша будет слаба. Она просто не будет в полноту делать то, для чего мы здесь. Еще есть такой обман, что народ украинский, он слышал Евангелие. Это обман. Мы когда ездили в Городню недавно, удивительно, там приехали дети, ну, такие достаточно взрослые. Одни приехали из Городни, много знают о Боге. Другие приехали с Чёрса, ничего не знают о Боге. Были такие случаи, что когда парню рассказывается Евангелие, он слышит и сразу падает и кается. Он никогда не слышал о Боге, он первый раз услышал эту весть, его сердце покорилось. И дальше мы с ним общались, рассказывали ему элементарные вещи, он вот так, он ничего не слышал. Он говорит: да, у нас есть там в интернате две иконки стоит посередине Библии, никто до нее не дотрагивается. Батюшка приходит, он, да, что-то происходит. Не имел никаких представлений. Я знаю, что он команда кемпуса ездит, и есть села, в которые просто во тьме живут абсолютно. Есть села, в которых есть церквушка, и очевидная церквушка, неправильно сказал, есть церковь, и очевидное засоление. Очевидно, что люди там просвещены. У них есть выбор. А есть, которые просто живут во тьме и не знают просто о Боге. У них есть православная церковь. Чаще всего они не в курсе о пути спасения. Поэтому наша нива, она здесь под носом. Мы можем ездить по селам. Мы можем посвящать себя тому, чтобы оставаться и служить, и строить церкви в этих местах. Украина очень сильно еще не заевангелизирована. Еще один важный момент, который я бы отметил. В том, как мы можем подражать Христу, участвуя в страданиях Его, в пути Его. Сказано, что Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить многим и отдал, чтобы послужить многим и отдал жизнь свою для многих. Еще сказано, что если зерно не упадет в землю и не умрет, оно не принесет плода. Оно должно умереть. Христос умер, принес много плода. Путь познания Христа, он лежит через смерть своего «я», своих амбиций, своего комфорта, своих желаний, даже многих очень хороших желаний. Вообще это место, оно сильно посягает на представление об образе жизни, который должен быть у христиан. Именно об образе жизни. Есть несколько таких представлений. Одно из них говорит, ты должен быть богатым и успешным. На самом деле часто эта философия просто оправдывает похотливый мирской образ жизни. У Христа не было где голову преклонить. Павел был в холоде, в стуже. С другой стороны, есть философия аскетизма, которая тоже осуждается Писанием. И мы можем видеть много примеров. Авраам, Давид и другие богатые были очень, мужи Божьи, преданные Богу люди. Я прихожу к выводу, что просто нет внешнего шаблона, как должна выглядеть жизнь христианина. Но внутренний есть. Это жить не для себя, но отдать свою жизнь. Блажение давать, нежели брать. Я вам вычитаю одну выдержку из комментариев по этому поводу. Многие христиане удовлетворены, если цена не слишком высока и не требует от них пролития крови. Они отдают то, рассасывая, с чем не составляя для них особого труда. Их дары не связаны с ними особыми узами. Их не надо отрывать от себя с мясом. Они охотно жертвуют до тех пор, пока это не затрагивает саму их жизнь. Когда же от них требуется отказаться от чего-то поистине жизненно важного, оказывается, что их и след простыл. Они в первых рядах триумфальных шествий с радостью тратят пару монет на яркие украшения, пестрые ленты и пальмовые ветви. Но как только вместо ура и осанна начинают раздаваться угрозы и зловещий ропот, как только на горизонте появляется Голгофа, они начинают искать безопасности уединения. Насущно важно отдавать за жизнь мира самого себя. Невозможно принести плод, не приняв на свои плечи и крест. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Мы знаем, каким образом смог принести обильный плод Господь Иисус. Не только тем, что взял свой крест, но и тем, что умер на нем. Насколько крепки узы наших взаимоотношений с Ним в этой сфере? Неужели в мире есть два Христа? Беззаботный Христос для беззаботных христиан и Христос страдающий, тяжко трудящийся для горстки исключительных христиан? Нет, есть только один Христос. Готовы ли мы пребывать в Нем и таким образом приносить плод? Такая достаточно радикальная выдержка. Однозначно беда для христианина, беда для человека, когда его жизнь не принесла плода, когда он ее не отдал. Может кто-то спросит, как принести плод? Ответ очень простой – служите. Христос пришел не для того, чтобы себе послужить, но послужить многим и отдал свою жизнь. Служите. Если муж, жена, служите им, поставьте это целью. Семья, служите в церкви братьям и сестрам, смотрите на их нужды. Не ждите, пока кто-то к вам придет и скажет «дай». Смотрите, чем вы можете помочь. Скажу, у вас будет сердце, которое хочет жертвовать, которое хочет отдавать. Думайте насчет того, как отдыхать. Может, кому-то это не нравится, но может стоит на отпуск тратить меньше денег, если есть такая возможность. И одну неделю в отпуске пожертвовать на то, чтобы, например, съездить в интернат к детям-сиротам. Я знаю, что все, кто там был неделю, особенно две, они приехали, я вчера видел, просто мертвые. Вообще без сил люди приехали. Как вот, я говорю, Серега, он плывет. Но я знаю точно, что в сердце их благословения превышают в миллион раз. Их сердца там остались. Я там неделю был, вот прошло время, мое сердце там. Я очень благословен. Это спасение вообще для людей, когда они служат. Думайте, как вы можете свою жизнь отдать. Как вы можете отдать ее Богу, чтобы Он ее употребил. Вообще вопрос стоит в том, что она так и так принадлежит Богу. Вопрос, забираете ли вы ту жизнь, которая Богом куплена за дорогую цену у Бога, ради себя и остаетесь вот так, ни с чем. Отдать ее Богу, доверьте Ему, Он приумножит, Он сделает плод. Это смерть. Потому что вам придется умереть для своей жизни, как написано, взять крест и свою жизнь оставить, чтобы настоящую приобрести. Написано, там ее разрушить нужно. Вы сами должны активно действовать в том, чтобы отдать свою жизнь. Завершает Павел описание познания Христа в 11 стихе, он говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это не означает, что он делами хочет достигнуть воскресения мертвых. Имеется именно то воскресение мертвых, когда тело будет воскрешено, дальше сказано. Он просто описывает процесс окончания следования за Христом, это естественно. Когда-то он познал силу воскресения Бога, которая его возродила к новой жизни. Вот он здесь живет, идет путем Господа, путем страданий и смерти. После смерти он воскрешен. И это окончательное уподобление Христу будет, когда мы встретимся с Христом лично лицом к лицу. В Иоанна написано, что увидим его, станем подобны, как он, потому что слава его, она преобразит нас. Павел описывает как бы конец своего пути. Дальше Павел говорит, что он еще не достиг, это слово переводится еще как овладел. Он еще не стал совершенным. Когда Павел говорит, что он достигает чего-то, становится совершенным, он говорит о том, что его цель, его стремление стать совершенным, это уподобиться в образ Иисуса Христа путем подражания Ему. В Римлянам сказано, что цель Бога в отношении Его детей – сделать их подобными Иисусу Христу. Вот это и цель, вот это и стремление Павла. Он говорит, я еще этого не достиг, очевидно. Это человек, который постоянно не удовлетворен. И это хорошее неудовлетворение. В этом всем Павел оставил нам очень хороший совет. Он говорит, забывая заднее, все прошлое, простираясь вперед. Я не знаю, кто в каком состоянии находится. Мы должны понимать, что благодаря Иисусу Христу мы можем забывать все заднее. Все грехи, все ошибки, насколько бы они были ужасные. Не почивать на лаврах побед, которые у нас были. Но поворачиваться и стремиться к цели. Итак, буду закругляться. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если вы же о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Вообще, я не знаю, какое у вас складывается впечатление после проповеди Павла и то, как я пытаюсь передать ее. Но Павел говорит, что кто из вас совершен, тот так должен мыслить. Тот так должен понимать христианство, что это именно такое христианство, что это путь познания Христа. Путь уподобления Ему – это сложный путь, это узкий путь. Путь страданий, лишений, смерти и славы, которая безмерно большая. Мы не должны просто страдать ради самого страдания, мы должны взирать, написано, на невидимое. У нас должна мотивация, потому что нас ждет невероятная слава, небесный Иерусалим и сам Бог. И много-много всего. Говорит, кто из вас совершенно так должен мыслить? Павел прекрасно понимал, что когда он это говорил, многие сочтут его философию, как, мягко говоря, экстремальной или даже фанатичной. Он говорит, но именно это правильный взгляд. Просто стремление многих людей к комфорту, их такого жизни низкого уровня, оно приводит к тому, что сложно воспринимаются такие истины. Говорит, ну кто имеет зрелую веру, тот так должен понимать свое христианство. Это очень великий, нереально невыполнимый своими силами путь, но силой, которая воскресила Иисуса Христа, он выполним. Именно эта сила нас проводит. Он говорит, так должны мыслить, об этом мечтайте. Он говорит, если кто иначе мыслит, то это Бог вам откроет. Всякий, кто ищет истину, он придет к познанию этого. И дальше он обращается к другой группе, он говорит, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Мы все находимся в разных уровнях зрелости, у нас у всех разный возраст во Христе. Бог не дает никому испытаний свыше сил. Пока мы не облекли силу, Бог не даст нам испытаний выше. Может, мы никогда не дойдем до таких испытаний, потому что никогда не познаем Бога настолько. Он говорит, вы должны жить по тому, в чем вы уже живете, и стремиться. По большому счету, если посмотреть на все, что говорит Павел, это очень сильно похоже на ту планку, про которую говорил Христос, когда говорит, будьте святы, как я свят. Что-то невероятное. Этот путь христианский, он настолько высок. Это подобно, знаете, такой звезде, которая горит где-то там в небосводе. И мы смотрим на нее. Понимаем, это очень большое расстояние. И мы никогда не приблизимся до нее настолько сильно, только когда встретимся со Христом. Но эта звезда, это как указатель, это как путь, на который мы должны взирать, и мы должны туда стремиться. Эта звезда, это есть Иисус Христос. Написано, что Он внутренняя звезда, Он восходит в сердцах ваших, да, пока не родится просто в сердце вашем, пока не придет, пока не озарит. Павел описал такую дорогу к Христу, путь христианский. Приближение к этой звезде – это путь познания величия красоты Иисуса Христа, и никак иначе. Интересно, что послание филиппийцам – это послание радости. Я мало говорил о радости, наверное, ничего не говорил, может, чуть-чуть. Но на самом деле, то, что описал Павел, он описал жизнь, исполненную радостью. Когда Иисус говорил «блаженны плачущие, блаженны изгнанные», людям не вмещалось, что это есть счастье. Но ту жизнь, которую описывает Павел, это и есть исполненная избытком Божьей радости жизнь. Чего им и желаю, чтобы ваша жизнь была исполнена Божьей радости, Божьих свершений, чтобы все мы стремились к цели. Давайте помолимся. Господи, я славлю Тебя, что Ты просто один велик в этой вселенной, Господи. И нет ни одного человека, который может хвалиться чем-то, Господи. Все, что мы можем делать, это хвалиться Тобой, Господи. Ты сказал, не хвалитесь мудростью своей, но хвалитесь тем, что знаете Меня. Хвалитесь не своей силой, но Моей силой. Господи, мы хвалимся Твоей силой и хотим, чтобы Твоя сила, она являла себя в нашей жизни, чтобы наша жизнь, она была действительно явлением высокой жизни, ту, про которую ты говоришь. Чтобы наше христианство не было нищим, чтобы оно было просто чудным, чтобы эта жизнь была как марафон у Павла, который, как спортсмен, он мчал, он достигал цели. Господи, дай нам силы бежать, потому что мы сами по себе слабы и немощны. Но в немощи ты силен. Боже, я благодарю тебя о милости твоей, о том, что независимо от падений наших, независимо от силы стремлений даже. Ты сам нас ведешь, Боже. Ты сам нас хранишь, Господи. Никто не вырвет нас из руки Твоей, никто не заберет из любви Твоей. Боже, дай нам радоваться и иметь мир и покой и уверенность в Тебе, Господи. Потому что Ты наш щит, Ты наша скала, Ты наше упование, Ты наша любовь, Ты наша ценность. Нет ничего выше Тебя. И, Господи, я одном от Тебя молю, чтобы каждый из нас каждым днем все больше и больше видел, насколько ты прекрасен, и чтобы он действительно от всего сердца мог воскликнуть, все посчитаю за ссор в сравнении с тобой. Ты превыше всего, Господь. Слава тебе, молюсь тебе во имя прекрасного Сына твоего Иисуса Христа.